Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте. Возвращаемся к нашей теме про закредитованность населения, про ту лавину, как кажется, и как нам говорят разные опросы, которая складывается сегодня с людьми. Такое ощущение, вовремя не сумевшими остановиться. Ну, смотрите, напомню, да? Доля россиян с 5 и более кредитами почти удвоилась за 2 года. В России выдано 46 миллионов кредитных карт. То есть половина взрослого населения пользуется. А сейчас мы обсудим. Россияне набрали микрозаймов на рекордные 348 миллиардов рублей. Вот сейчас к нам добрался не кто-нибудь, а Анатолий Геннадьевич Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России. Здравствуйте еще раз. Мы с вами уже успели даже немножко поговорить, пока были новости. Вы тут нас с Наилей, с психологом, успокаивали, сказали, что все хорошо, что все под контролем. А вот наши, кстати, слушатели так не считают, между прочим, да, потому что действительно есть такое ощущение, что люди открыли для себя вот какой-то вот бездонный золотой сундук, из которого можно брать и ни за что не отвечать. Ну, посмотрите, вот какие вот, я сейчас назвала, да, с вами, вам цифры, назвала исследования, такое ощущение, что действительно растет количество людей, которые погрязают постепенно в кредитах. Или с вашей кафедры так не кажется?
Ну, если говорить о статистике, то 47 миллионов с лишним карт, это правда. Но у некоторых наших граждан по 2, а то 3.
То есть это не 47 миллионов человек?
Это не 47 миллионов человек, а примерно 23 миллиона человек имеют карты.
Это тоже
если
очень
говорить
много
о просроченных кредитах, то 3-4% от общего объема. То есть тех людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию, не могут обслуживать кредит, ну, меньшинство, причем есть уже практика использования кредитов, и она говорит о том, что если вот такая доля просроченных кредитов, то банковская система нормально развивается, и особых проблем не стоит ожидать. Почему я об этом говорю? Когда число просрочек превышает 10% в общем объеме кредитов, то да, это уже такой сигнал, что начнется цепная реакция, в том числе и банки начнут банкротиться, потому что им не возвращают кредиты. Сейчас ситуация вполне, скажем так, управляемая. При этом Центральный банк принял решение о том, чтобы ограничить аппетиты кредитных организаций по выдаче закредитованной части населения.
Так,
у вот нас
вот
довольно
вот
большое,
поподробнее, можно
большое число граждан, получающих кредиты, которые имеют уже от суммы тех доходов, которые у них есть, 80% платежей. То есть они от своего дохода месячного, ну, например, там 1000 рублей в месяц они получают, 800 отдают на обслуживание кредита. Это уже проблемная часть, и поэтому Центральный банк принял такие нормативные документы, которые фактически запрещают банкам этой части населения выдавать кредиты. Есть определенные там более жесткие...
А вы знаете,
жесткие,
да, куда они пойдут, да, эти люди?
Ну, они могут пойти, да, к
всевозможным... Брать микрозаем.
А микрозаем это тоже для них тоже распространяется, потому что это требование в том числе.
Тогда они пойдут брать какие-нибудь теневые.
Вот теневые. Как раз по теневым надо сказать, потому что есть там призывы запретить микрофинансовые организации, которые официально работают, которые подчиняются требованиям ЦБ, в том числе по размеру, по ограничению процентов по кредиту, ну и те требования, о которых я говорил в начале. Так вот, если мы запретим официально действовать микрофинансовым организациям, то пойдут в теневые, создадутся, тут же появятся теневые организации, а там уже требования ЦБ, закона действовать не
подождите,
будут.
Но это же
там будет
сам,
дубинка.
Подождите, сам факт появления такой организации, это ведь будет уже нарушение закона?
Да.
На
да.
Что, наши правоохранительные органы
они уже
не могут
даже сейчас, к сожалению, есть эти... Те, кто выдает незаконно фактически кредиты. И,
так. Такие ростовщики, да?
Ростовщики, да. Угу. И понятно, что их там пытаются отслеживать силовики и так далее. Но если мы запретим микрофинансовые организации, то, соответственно, откроем лавочку для незаконной деятельности. Ну, просто люди пойдут. К сожалению, есть категория людей, которые, несмотря ни на что, идут занимать деньги для той проблемы, для решения той проблемы, которую они считают необходимым вот, решить с помощью займа.
Хорошо.
Иногда это вынуждено, конечно, потому что ну, нужны деньги там.
Знаете, вот мы в начале эфира остановились с нашими слушателями, договорились, что мы выносим за скобки вот такие самые ну, драматические mm-hmm. ситуации, когда речь идет там о болезни, о каких-то, прям, ну, не знаю, прям действительно каких-то чрезвычайных ситуациях. Мы берем, вот когда, как я тут сейчас читала исследование, вот этой цепочки закредитованности. Сначала взял ипотеку на квартиру, перед этим взял ссуду на первоначальный взнос, потом взял кредит на ремонт и дальше понеслась. Потом пошли кредитные карточки как раз, да. И, кстати, то, что вы меня поправили, что речь идет о том, что на руках у многих людей по две, по три кредитные карточки, это ведь тоже такой косвенный признак того, зачем человеку нормальному четыре кредитные карточки, скажите мне, пожалуйста.
А разные, банки, разные банки предлагают разные условия. По кредитам, ну, в том числе равно... кэшбэк и так далее.
Это уже и... говорит о том, что в самом мышлении, как вот Наиля объяснила, да, уже, как вы сказали, дефицитарное вот это мышление уже.
Слушайте, мы живем век современных технологий, и они внедряются во все сферы, в том числе финансовые. Более того, финансовые сферы более продвинутые. Если проценты по кредитам будут разумными, этого надо добиваться, конечно, надо двигаться в этом. И если человек соотносят на свои кредиты с теми доходами, которые они получают, а финансовая система, законы, которые мы принимаем, подталкивают к тому, чтобы банки выдавали кредиты к тому, кто может вернуть кредит. Ну и то есть кредитная нагрузка должна соотноситься с теми доходами, которые у него есть. Вот этот процесс, он у нас сейчас находится, ну, скажем так, в Государственной Думе на рассмотрение, и мы хотим установить так требования. Кстати, Центральный банк это все постоянно делает, чтобы банки не кредитовали закредитованную часть, чтобы они останавливались в вовлечении в свою кредитную зависимость граждан, если он уже...
Вот те 80% от дохода.
Да.
А вы же понимаете наверняка, как люди в теме, что когда мы видим человека, что он ничего не должен банку с точки зрения просроченного кредита, да, но он закредитован, это значит, что, скорее всего, у него еще огромный груз вот таких вот долгов соседям, друзьям, у какой-то микрофинансовой организации, которая не показывает, да, и если он успевает...
Микрофинансовая организация обязана показывать.
Все пока, официально.
Да.
И то есть все, кто рекламируется сегодня из микрофинансов...
Это все должно быть показано, они... и закредитованность, банк видит его закредитованность, когда начинает оформлять договор. И, соответственно, он будет принимать ответственность, в том числе на себя, поскольку он может, выдав деньги, потерять эти деньги. У нас еще есть закон, я автор этого закона, по которому долг на тело кредита не может набегать более определенной величины. То есть... У вас есть
вот.
Тело кредита, ну, например, 100 рублей. Вот больше 150 рублей не может набежать.
То есть а почему 50 же рублей набегают в этих микрофинансовых организациях? Почему же 700 тысяч через
не
год?
Может. 50 тысяч – это 75 тысяч рублей.
Ну, вот то есть все. Получается, что когда ты в интернет заходишь, забиваешь там кредит быстро, кредит по одному документу и так далее, тебе выпадает реклама, скорее всего, больше, в большей своей части незаконных микрофинансовых организаций.
Скорее всего. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что их на больше, тело кредита чем больше, чем вот 150% не может набегать.
То есть, хорошо, вот я вам рассказываю,
закон
что...
Закон останавливает эти любые набегающие
не
проценты.
Тех, и не всех он останавливает закон.
Он всех останавливает, тех, кто действует по закону.
А что нам делать с
тех кредиторов, которые действуют по закону?
Значит, мы с вами понимаем, что у нас рынок переполнен вот этими шулерами, махинаторами и так далее. Что мы с вами будем с ними делать?
Надо ловить, сажать. Значит, я могу сказать, что... Такой, вы знаете, почему он переполнен? Ощущение переполненности угу. благодаря вашему эфиру. Вот вы выходите к микрофону и начинаете говорить: все, все плохо, все за.
Нет, я вам я назвал понимаю, цифры, журналисты которые... всегда во всем виноваты, но я вам сейчас рассказываю, что это
тем более, Наталья.
Очаровательная ты наша.
Нет, дорогой Анатолий Геннадьевич.
Анатолий, можете просто Анатолий.
Дорогой Анатолий, нет. Ну, правда.
Я вам привел статистику, которая лучше всего говорит. Да, есть проблемы, есть бандитствующие микрофинансовые организации, есть бандитствующие коллекторы. С этим надо бороться, мы там принимаем законы. Надо отслеживать, кстати, насколько эти законы еще исполняются. Для этого правоохранительные органы должны себя проявлять. На самом деле, мы достаточно многое уже в виде законов приняли для того, чтобы защитить наших граждан. Еще один закон – это самозапрет на кредит.
Вот и хотел тоже об этом поговорить. Расскажите, пожалуйста.
Который, кстати, я внес в Госдуму, и он уже в первом чтении принят. Рассчитываю, что в ближайшее время мы его примем, потому что, видите, статистика, мы ее привели. 23 миллиона граждан, которые имеют кредиты, да? А у нас население почти 150 миллионов. То есть, если говорить о взрослом населении, ну, где-то 70 миллионов не имеет кредитов, да? Соответственно, они и не хотят брать кредиты. Но вдруг иногда узнают о том, что кредит они получили. Или под действием социальной инженерии они берут кредиты, перечисляют злоумышленникам деньги. Вот эту категорию надо защитить, в том числе устанавливая самозапрет.
Вот я вам расскажу, сервис Superjob, который проводит исследования, опросы, замерял, я так понимаю, несколько раз замерял готовность россиян ввести, вот установить этот самозапрет на выдачу кредита, выросло с 28% до 45% людей. Вот, Наиль, это, мне кажется, такой признак осознанности, да, что люди сами себе, или наоборот, это инфантильности признак, что я себя не контролирую, поэтому пусть мне, вот приду сейчас, мне вот Аксаков мне закон принял, пусть он и следит за тем, возьму я кредит или нет. Нет.
У меня вообще очень давно возник вопрос. На самом деле, на меня 3 раза мошенники брали кредиты. Вот 3-й раз не закрытый до сих пор. И раз уж вы принимаете эти законы, я ходила неоднократно в МФЦ и спрашивала, могу ли я запретить брать на меня кредит другим организациям, микрозаймам и так далее. То есть такого у нас нет. Мне сказали, что единственное, что можно поставить, это запрет на операции с недвижимостью. То есть у меня какая ситуация? Микрозаймовские организации, причем даже в Питерской области,
В Ленинградской
области, взяли на меня кредит там, в 35 тысяч рублей, который у меня сняли с карты, арестовали мои счета, приставы, и мне сейчас вообще кредиты не дают. То есть у меня из-за этого испорченная кредитная история. Причем это было 3-жды. И 2 раза
ужас.
Я решила через суды.
Какой
да,
ужас.
2 раза через суды, а вот 3-й раз пока все это висит. И от этого же никто не застрахован. И что значит вот этот запрет на самокредит?
Или самозапрет, как-то...
самозапрет
на кредит.
Так получается, защищает
что...
ли он нас?
Да, так получается, что гораздо большое благо.
Вы хотели установить самозапрет. Конечно, с моей точки зрения, да, защищает. Если вы... Ну, не с моей точки зрения, на самом деле.
Ну, он есть, да, это закон.
Он в первом чтении принят.
Нет, он
принимает. Я его внес в прошлом году. Он в первом чтении принят. Сейчас дорабатываем. Я рассчитываю, что в феврале даже мы его примем во втором, третьем чтении.
Анатолий, кулачики будем держать.
Спасибо большое. Значит, смысл его заключается в том, что вы через... многофункциональная, либо через портал госуслуг, устанавливаете самозапрет, и если даже кто-то возьмет кредит, банк вдруг выдаст при существующем самозапрете, или микрофинансовая организация, то, соответственно, вся ответственность будет лежать на них, если они такую операцию
красота.
Осуществили.
Но это же невыгодно.
Да, но... бывает так, что мы же многие берут кредит и перечисляют злоумышленникам, об этом с вами
да,
уже говорили.
Угу.
Ко мне тоже куча обращений. Там, вот, Анатолий, помогите. Я сейчас сама знаю, что злоумышленники взяла кредит, перечислила, а теперь только понял, что это все обман, воровство. Так вот, 2 дня дается на то, чтобы снять самозапрет. Ну и, соответственно, человек в этот период, как правило, ну, через несколько минут, а то, ну, час-два, крайней мере, сутки, приходит осознание, что это злоумышленники, что это неправильно ваше действие, и не надо брать кредит и перечислять деньги. Поэтому рассчитываю, что с принятием этого закона вот число таких операций будет намного меньше.
Что еще, что еще этот закон поможет предотвратить, кроме того, что на тебя мошенники не могут взять кредит?
Ну, это самое главное. То есть... Да и вас тоже остановит, потому
от
что мы иногда
решения, да?
Берем себе кредит. Там,
на сумочку.
Пришел в магазин, красивая вещь. Или там жена сказала, хочу и все.
Провинился
хочу
перед
и все, давай покупай. Ну а тут 2 дня подумали, да, охладели, посмотрели. Думали, зачем нам это? Мы и без этого проживем. То есть Даже вот в этом плане, значит, люди будут аккуратнее брать кредиты, и, соответственно, меньше будет закредитоваться.
А мне кажется, что это не менее важная, вот вторая часть не менее важная, чем первая, чем защита от мошенников. Мы как раз вот с вами с этого сегодня начинали разговор.
Ну, еще один момент.
С ответственностью человека.
Да, еще один закон, который мы уже приняли, и у Центрального банка скопилась большая данных, большая база данных по...
Которая утекает.
Да, которая...
Регулярно.
Да нет, счетов банковских, на которые переводились деньги, сворованные.
Так.
Либо, ну, в общем, либо вас уговорили, там, вы перечислили деньги. Они же прогоняются по многим счетам. И эти счета кому-то принадлежат. Вот эта база данных сформировалась в ЦБ. И, соответственно, если... Идет команда от вас перевести деньги кому-то, и деньги переводятся на счет, который находится в базе данных.
Который уже автоматически под подозрением находится, да?
Но он фактически уже в базе данных. Деньги не переводятся. У вас спрашивают, а вы точно хотите перевести? И если уверен, банк уверен, что этот счет принадлежит злоумышленнику, он уже, этот счет использовался для сомнительных операций, не сомнительных, а для воровства, то, соответственно, банк не переведет деньги. Вот такая база данных и этот закон, мой закон, я рассчитываю, что многих и многих защитит от действий злоумышленников.
Ну, дай бог. Очень многие люди, которые попали вот в эту яму кредитную, ждут даже или надеются на процедуру банкротства. Вот вообще насколько... Во-первых, насколько это справедливо? Вот человек брал кредиты, да? Потом такой, ну, так сложилась моя жизнь. Государство передо мной виновато, соседи передо мной виноваты, там муж передо мной. Ну, кто-нибудь виноват, всегда есть целая система оправданий. Поэтому хочу амнистию или банкротство.
Ну, я бы хотел еще один закон сказать. Есть закон о кредитных каникулах, тоже мой. Человек может на полгода перенести срок выполнения обязательств по кредиту, если он попал в сложную финансовую ситуацию. Потерял работу или на 30% по закону сократилась заработная плата, уменьшилась. Соответственно, вы можете взять кредитные каникулы и полгода не платить.
А есть статистика, как пользуются этим законом?
Ну, пока не могу сказать, потому что закон осенью только принял. Но значит, в период пандемии он действовал как временная норма, а теперь сделали постоянно. Вот период пандемии, можно сказать, что до миллиона граждан точно пользовались такой возможностью. Потому что в этот период многие... не работали, и им трудно было обслуживать кредиты. Ну, а тут то, о чем вы говорите, о банкротстве граждан, если вы не можете обслуживать кредит, если ваш долг превысил там 500 тысяч рублей, то, соответственно, вы по закону даже должны объявить себя банкротом, если у вас нет инструментов платежа, то есть нет имущества для того, чтобы оплатить, нет каких-то накоплений, либо кто-то вам помогает, залогов и так далее.
И что тогда произойдет?
Вот ну, тебя, значит,
вот, первое, тебя заберут телевизор, холодильник, значит, на эту сумму.
Жилье, единственное жилье, все, что необходимо для вашей жизнедеятельности, там минимальный набор жизненных услуг, земля, на котором стоит ваш, если у вас есть земля и единственное жилье, это все остается, никто не имеет права забрать. Если там на лечение вам нужны какие-то средства, это доказано документами, то тоже не могут забрать алименты, вы платите, тоже не имеют права на них наложить арест и перечисление в пользу кредитора. Ну, а все остальное должно продаваться торгов и идти на погашение обязательств перед кредитором.
То есть банкротство – это не равно амнистии? Это не значит, что...
Это не равно амнистии.
Тебя
более
пожурят
того,
и отправят.
У вас появляются ограничения по работе, там, финансовых институтах уже. Точно вы вряд ли сможете работать.
Даже ты не сможешь устроиться в какие-то структуры,
ну,
да?
Ну, в такие институты, которые связаны с деньгами.
Даже в кассиром, в пятерочку там, или в какой-нибудь перекресток не сможешь.
Пятерочку можете, а вот в банк вряд ли.
А при этом вы знаете, что есть, оказывается, уже целая система мошенничества, связанная с банкротством. То есть, когда я, кстати, обращала внимание, много путешествую по стране, я обращала внимание, что вот идешь по некоторым городам, по небольшим, особенно на Кавказе. Угу. И знаете, вот каждая там третья вывеска там будет ломбард, банкротство, да? Ломбард, да? Банкротство, правда. Микрокредиты, банкротство. И ты понимаешь, что, ну, если много так вывесок, значит, это бизнес, да? И причем бизнес есть такой более или менее, не знаю, насколько может быть, чистоплотный, или совсем прямо вот мошенничество, поэтому с этим нужно быть тоже осторожным.
Ну, на самом деле, да, заманивать людей в эти, там, якобы за небольшую плату, и, во-первых, испорчена будет кредитная история, потом вам уже никто не даст кредит, не даст займ, потому что вы попали в базу данных как неблагонадежный заемщик, соответственно, ну, вам придется жить только на то, что вы сами заработаете, а в кредит вы уже вряд ли сможете жить.
Вот последние два эти минутки, вот что хотела с вами обсудить. Какие должны быть программы? Ну, все говорят, финансовая грамотность, финансовая грамотность, финансовая грамотность. Так много, на самом деле, делается для финансовой грамотности, но, тем не менее, пока вот результат так себе. Такое ощущение, что дети как-то, молодежь более или менее воспитуемые, а вот поколение 40+, все еще находится вот в этой парадигме, завтра как-нибудь разберусь. Что нужно еще сделать? Хочу узнать мнение обоих экспертов, и Наили Бераровой, социального психолога, и Анатолия Аксакова, представителя комитета Госдумы по финансовому рынку. Какие должны быть меры для того, чтобы не только вот острастка и кнутом, да, и не давать кредиты тем, кто не может рассчитать, но как-то что-то внутреннее изменить, что ли, людей, какую-то компетентность внутреннюю, ответственность повысить. Наиля.
Ну, я, во-первых, всегда за изменение мышления, то есть это из минусов в плюс, чтобы человек обладал хоть какой-то минимальной финансовой грамотностью, как минимум приложение ведения учетов доходов и расходов, и даже если какая-то кредитная история есть, то она тоже должна учитываться, и чтобы человек на перспективу просчитывал свои ну, давайте условно скажем, бизнес-планы, бизнес-идеи, бизнес-цели, которые он ставит себе наперед.
Наиль, человек говорит, я не бизнесмен, какие бизнес-планы?
Я за сумочкой. Купить сумочку, это тоже бизнес-план, бизнес-идея, назовем это так. Но вторая часть этого аспекта, мне бы очень хотелось, чтобы мы были защищены действительно государством, потому что мы не чувствуем этой безопасности. И у меня был вопрос, когда говорил...
От кого? От самих себя?
Нет, был вопрос, когда говорил Анатолий, условно, как сделать так, чтобы кредиты не брали на тебя? То есть мы же не можем это...
Мошенники,
да.
Вопрос про мошенников.
Конечно, конечно.
Ну, я уже сказал о тех законодательных решениях, которые мы приняли. И, очевидно, в этом направлении тоже будем двигаться. А что касается нашего общества, то это, конечно, финансовая грамотность. Причем она необходима и учителю, и врачу, и любому представителю гуманитарной профессии. И, очевидно, надо к этому двигаться в школе. Я депутат от Чуваши, мы там... хотим прямо внедрить один урок, причем детям интересно так подавать все это дело, потому что человек, ну, может быть, станет бизнесменом и будет эффективно использовать финансы для того, чтобы становиться сам богаче, либо развивать страну.
То есть продавливать от детей, да?
Но, с другой стороны, любой человек должен быть грамотным, он должен уметь и себя прокормить, и отложить деньги на будущую покупку, ну и... чтобы семья тоже спокойно жила, построить дом, в котором будут жить он, его дети и так далее. На самом деле, если мы такую систему вырастим, то и кредиты станут более доступными, потому что они, ну, банки же тоже учитывают риски невозврата кредита. И чем выше риск невозврата, тем выше процентная ставка.
Да, тем выше, чем больше неплательщиков, тем выше процент у добросовестных
плательщиков. Естественно, чем грамотнее население будет финансово, тем ниже будут процентные ставки.
Давайте последние 10 секунд. Еще какие-то, может быть, вы еще законы планируете в этом направлении? Может быть, у вас какие-то в замыслах?
У нас постоянно в замыслах много. Сейчас цифровые финансовые активы. И, кстати, очень многие с этим обращаются.
Работы
много. Наше дело правое, победа будет за нами. И чем бы нас не пугали, все будет... нормально.
Мы победим. Все у нас будет руй, и даже кредитные истории наши будут блестящие. Наиля Берарова, социальный психолог, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, помогали мне сегодня разобраться с темой закредитованности населения. И, как мы видим, есть наметки. И государство действительно делает что-то, чтобы мы остановились. Все будет ру.
Лосева. Все будет ру.